Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана «Каббала, наука и смысл жизни». От 25 августа 2014 года. Указаний много, направление одно. И вот в чем нечистота его при истечении его. Сочится ли плоть человека истечением, или задерживается в плоти исцеление его? Это нечистота его. Тора, Левит, Мецора, 15.03. Вопрос, как можно характеризовать истечение, то есть движущееся желание, которое остается внутри или выходит наружу? Ответ. Отходы тела – это желание неживого уровня. Если они выходят наружу, то, может быть, они и чистые. Но если остаются внутри, то тогда с этими желаниями нельзя работать. В этом случае ты не можешь отделить чистые желания от нечистых, а следовательно поднять их к работе на отдачу, на связь с другими. Ведь сортировка желаний предназначена для того, чтобы ты этими желаниями мог быть связан с другими. Истечение – это те желания, которые невозможно исправить. Причем они находятся на разных уровнях – твердое, жидкое, газообразное и так далее. Все четыре свойства перемешаны вместе и идут параллельно друг другу. Большое значение имеет, на каком уровне и какое свойство ты исправляешь, согласно какому авиюту – толщине желания, в соответствии с кем или с чем происходит исправление. Это может быть отношение к земле, к растению, к скотине, к человеку. И получается, что здесь постоянно есть множество указаний, но направление одно. Именно в этом ты сейчас должен работать. Хотя оно всегда относится к огромному, многоуровневому желанию, в котором ты находишься. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 5 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Простота величия. Вопрос. Мелодии духовных миров – это тот вид искусства, который сейчас должен раскрыться для всех? Я бы назвал это ступенью, стоящей несколько выше, чем классическая музыка, потому что здесь включается шестой орган чувств, точка в сердце. На первый взгляд, мелодии. Вроде бы довольно простые, не очень фактурные, но… Ответ. Мелодия, творец скрывается, Эль Мистатер, звучит очень просто, даже может быть не закончено, как маленькое произведение. Но это выражение гармонии в высшем постижении или раскрывающейся гармонии. Ее сопровождают очень высокие слова о высшей, вечной, совершенной, одной единой силе, которая окутывает нас и ведет к определенному, совершенному, идеальному состоянию. Она воспевает 10 нисходящих к нам потоков изобилия, управление нашим миром, которое, к сожалению, из-за наших эгоистических свойств, проявляющихся на уровне этого мира, превращается в совершенно противоположное. Вместо того, чтобы раскрыть себя для восприятия духовного изобилия, стать подобными ему в гармонии между собой, в совершенном добром общении, мы все это искажаем и в итоге получаем маленькую толику духовной энергии, которая оживляет наш мир. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» от 9 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Путь слияния с Творцом. Конгресс в Нью-Джерси, урок номер 4. Бальсулам Шамати, статья номер 1. Нет никого, кроме него. Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом. Слияние с Творцом означает, что все происходящее приходит только от Него. И только с помощью света Он воздействует на меня. Нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. А я стараюсь раскрыть две эти данности и удержаться в слиянии с ними. Я стараюсь изо всех сил, я слежу за собой, чтобы не выходить из них обоих. Во всем происходящем я прежде всего смотрю, действительно ли в моем осознании это приходит как воздействие доброго и творящего добро, и нет никого, кроме него, надо мной. И тогда вся эта сцена, которая каждый раз разворачивается во мне, из всего этого мира и из меня направляет меня на тот же источник, который ставит этот спектакль нашего мира, этой жизни и меня, желая, чтобы через весь этот театр я раскрыл лишь его, пока театр не исчезает, и только я и он пребываем в слиянии. Поэтому нет у нас иной работы, лишь таким образом направлять себя в каждое мгновение нашей жизни. А все остальное призвано способствовать этому. Изучать науку Каббала, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику, пробуждать его больше, чтобы он светил сильнее, быть в группе с товарищами, чтобы они напоминали мне чаще об этом, заниматься распространением, чтобы увидеть, как в мире действует одна эта сила, ведь я выхожу в мир, желая упорядочить его, соединить в одно целое, интегрально связанное с «нет никого, кроме него». Все эти действия предназначены только лишь для того, чтобы я за всем этим миром, за товарищами, за учебой раскрыл Творца, с которым я нахожусь в слиянии. И так было всегда. Мы и сейчас находимся в таком состоянии, только оно скрыто, и это очень запутывает меня. Это скрытие называется мир. Мир Олам, от слова Алама, скрытие. Мы должны убрать этот мир, убрать скрытие, и тогда исчезает все, что мы ощущаем сейчас в наших органах чувств. Неживая растительная животная природа. И все превращается в связь между нами, между нашими желаниями, которые соединяются вместе. И в этой мере мы раскрываем одну силу, добрую и творящую добро. Все завершается в состоянии единой, принимает единого. Одно творение, наполненное одним творцом, полное исправление в марте года. Из четвертого урока Конгресса в Нью-Джерси от 8 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев, часть 35. Из книги «Главный секрет евреев» Михаила Бруштейна. Как все начиналось? Ядро, вокруг которого все творение объединяется в стремлении к единой цели – Израиль. Рамхаль. Луцата Муше Хаим, 1707 год, 1747. Каббалист, поэт. Книга «Дат Вунот», 277. Из точки создавался мир. Мы много говорили об объединении. Интересно посмотреть, когда этот процесс начался в материи. Так сказать, изначально, это раз. И второе, как эти тенденции к объединению эволюционировали. Поскольку то, что было задолго до Биг Бенга, мы уже представили. Посмотрим, что произошло потом. Как та первичная программа выразила себя в известной нам материи. Вся Вселенная была сжата в точку нулевого размера, сферу с нулевым радиусом. Этот момент мы называем большим взрывом. Это что же получается? Выходит, мы, то есть вся Вселенная со всеми туманностями, черными дырами и прочими объектами, изначально размещались в не имеющей размера точки. Представить такое невозможно, однако сам факт радует. По сути, он доказывает, что теоретически объединить можно все без исключения. Даже капиталисты и социалисты, даже эгоизм и альтруизм, и даже евреи и антисемиты. Поскольку этот факт научный, можно считать, что наша гипотеза начала набирать баллы. И все-таки интересно. Кто и зачем решил потревожить коммуно-точечную идиллию? Вот как отвечает на этот вопрос знаменитый физик. Вопрос о том, кто создал условия для большого взрыва, и другие подобные вопросы не являются научными. Очень жаль, что академическая наука не в состоянии отвечать на такие вопросы. Обратимся к науке неакадемической, к каббале. Знай, до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет, и не было свободного, незаполненного пространства. Лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И когда решил он сотворить миры и создания их населяющие, этим раскрыв совершенство свое, что явилось причиной творения миров, сократил себя он в точке центральной своей, и сжался свет и удалился, оставив свободное, ничем не заполненное пространство. И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки, так что место пустое форму окружности приобрело, поскольку таковым было сокращение света. И вот, после сжатия этого, в центре заполненного светом пространства образовалась круглая пустота. Лишь тогда появилось место, где могут создание и творение существовать. И вот, протянулся от бесконечного света луч прямой. Сверху вниз спустился, внутрь пространства пустого того. Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз, и в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры. Прежде этих миров был бесконечный, в совершенстве настолько прекрасном своем, что нет силы созданий постичь совершенство его, ведь не может созданный разум достигнуть его, ведь нет ему места, границы и времени. И лучом спустился свет к мирам в черном пространстве, пустом находящемся, и круг каждый от каждого мира, и близкие к свету важны, пока не находим мир материи наш в точке центральной, внутри всех окружностей, в центре зияющей пустоты. И так удален от бесконечного, далее всех миров, потому материально так окончательно низок, ведь внутри окружностей всех находится он, в самом центре зияющей пустоты. По правде говоря, этот текст вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Вместе с тем, стихотворение впечатляет. И не только возвышенной поэтикой, например, тем, что автор ставит в один ряд понятия пространства и времени. Между прочим, это почти за 4 столетия до открытия теории относительности. Кроме того, бросаются в глаза слова «круг», «окружность», «круглая». Напрашивается аналогия со словом «сфера» в описании Большого Взрыва, а еще с формой нашей планеты и глобальностью мира. Продолжение следует.
Радиоверсия.
на волне успокоения. Вопрос. При исходе из Египта Творец отягощал сердце фараона и посылал к нему Моше. Можно ли оттуда провести аналогии с сегодняшним днем, с непрекращающимися военными действиями последних месяцев? Как объяснить людям эту ситуацию? Ответ. Для начала здесь требуется предисловие, объясняющее принцип «нет никого, кроме него». Все посылается свыше. Все приходит к нам от высшей силы, кроме которой ничего нет. А кроме того, она добра и творит добро. Почему же нам от этого так худо? Проблема в том, что мы народ Израиля, в ответе за мир. И все зло происходит потому, что идущее свыше благо не воспримется правильно в наших сосудах желаниях. Мы не готовим желания человечества так, чтобы они совпадали по свойствам с тем, что нам посылается. Свыше приходит свет, в точных дозах, как будто некий счетчик испускает его по четкому алгоритму. Еще немного и еще. Каждую секунду на протяжении 6000 лет до окончательного исправления. И мы, люди, собравшиеся со всего мира, ответственны за то, чтобы получать его именно в качестве блага, в качестве изобилия, которое призвано наполнять нас на каждой ступени, каждое мгновение райским наслаждением. А в следующее мгновение снова наступает отягощение сердца. И снова нам надо идти к своему фараону. Так раз за разом мы должны исправлять ожесточившееся сердце и получать в него изобилие. В результате беды прокатываются не по свойству Израиля в нас, а по эгоистическим свойствам египтян и фараона. Что называется, нечистая сторона прокладывает их заново. И это должно быть так. Позже она исторгнет поглощенное изобилие. Так вот, мы отвечаем за весь мир. Ни у кого, кроме нас, нет свободы воли. Мы выходцы из Вавилона, бежавшие оттуда и сформировавшиеся как народ, сплоченные в своей среде и соединенные с Творцом. Мы сделали себя переходным звеном между ним и миром. А значит, мы должны стать светом для всего мира и дать ему методику исправления. Так, чтобы каждую секунду все идущее свыше раскрывалось поистине как рай на земле. Однако мы этого не делаем. И потому, глядя на происходящее, мы должны понимать, что на самом деле это милосердие. Творец все еще пугает нас издалека. Тысячи ракет падают с минимальными последствиями. Проблема в том, что это не пробуждает людей, а успокаивает их. Взгляните, какой удар мы могли бы получить. Так давайте прочувствуем этот несостоявшийся удар. А с другой стороны поймем, что Творец хранит нас, чтобы мы сближались с ним добрым путем, чтобы у нас были силы для этого, но народ безучастен. Что же дальше? Что делать Творцу? И вот потому мы с вами, люди, понимающие это и обладающие свободой воли, обязаны выходить в народ, всеми силами донося до него это послание. Послание о том, что нам необходимо измениться, что своим объединением мы ведем к объединению всего мира. Именно так мы способны повлиять на него. Ведь мы хотели бы, чтобы все по-хорошему соединились друг с другом. Дальние и ближние, включая наших врагов. Так вот, для этого требуется наше единство, и мы увидим, как оно перекинется на всех. Единство это начнется с центра группы и будет распространяться на все более внешние круги. И тогда мы увидим, как все умиротворяется, будто волна успокоения прокатывается по миру, и все смотрят на народ Израиля, наконец-то понимая, что он способен нести благо. Раньше от них исходило зло, и потому мы ненавидели их. Но теперь они живут в любви, так давайте поможем им в этом. Давайте поднимем их на плечи и понесем к цели. Если у них есть такое намерение, то мы с ними. Так должно произойти, и мы ключ к этому. Из урока по статье «Одна заповедь» от 22 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Спящий да пробудись сам. Вопрос. Как народ Израиля может руководить реализацией методики достижения любви к ближнему, если сегодня, по моему мнению, он ведет себя прямо противоположно? Как бы народ Израиля не вел себя сегодня, но никто другой не может реализовать эту методику, кроме него. Ведь в этом народе есть духовный ген, запись того духовного состояния, в котором он уже когда-то находился. Любовь к ближнему – это и есть духовное состояние. Духовный мир – это любовь. Вопрос, почему мы не чувствуем, что в нас есть этот духовный ген? Почему это состояние настолько скрыто от нас? Ответ. Ведь мы упали с духовной ступени. От любви к ближнему в беспричинную ненависть, и только ее и чувствую. Если я ссорюсь с тем, кого любил, и начинаю его ненавидеть, то разве помню о былой любви? В этот момент я готов его убить. А еще через какое-то время я остываю и снова люблю его, забывая о своей ненависти. Но эта духовная запись скрывается внутри нас. Нужно лишь пробудить ее. Для этого нам и дана методика, позволяющая это сделать. Вопрос. Последняя война призвана пробудить этот духовный ген в народе Израиля? Ответ. Война пробуждает нас, но очень трудным путем. А мы можем пробудиться сами, если начнем реализовывать методику Каббалы. Откроем книгу и начнем изучать, кто мы такие на самом деле. Чего народы мира требуют от нас? В чем заключается наша обязанность перед миром, перед всем человечеством? Из 426 беседы о новой жизни 14 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Кто будет обучать мир любви к ближним? Вопрос. Я вижу в других странах в тысячу раз больше примеров человеколюбия, чем есть в Израиле. Почему же вы относите любовь к ближнему только к Израилю, считая ее особенностью еврейского народа? Ответ. Я лишь говорю, что методика того, как достичь совершенной любви, находится внутри науки Каббала. Наука Каббала не относится исключительно к народу Израиля, но группа, когда-то вышедшая из древнего Вавилона и собранная из представителей всех проживших там племен, реализовала методику Каббалы и превратила себя в один народ. В определенный период истории от создания первого храма и до разрушения второго храма они жили по этим законам, а потом упали с этого уровня. В народе Израиля существует информационный ген, внутренняя запись этого состояния, а в науке Каббала заключена вся методика, позволяющая его достичь, то есть прийти к любви к ближнему. Вопрос. Эта методика относится только к евреям? Ответ. Эта методика принадлежала народу Израиля в те давние времена, и сейчас она должна реализоваться через этот народ для всего мира. Ведь эти люди уже когда-то находились в этом состоянии, воплотили его, и в них осталась духовная запись. Поэтому теперь они обязаны показать пример всему миру, что называется стать светом для народов мира. Вопрос. Значит ли это, что можно изучать Каббалу в Газе, чтобы любить ближнего? Ответ. Если мы передадим методику Каббалы в Газу, и палестинцы попытаются сами осуществить ее, у них ничего не получится. Им необходим образец, нужны учителя. А учителя и пример могут обеспечить только евреи. Ведь евреи – это не народ, а духовная группа, которая когда-то находилась на духовном уровне, а потом упала с него. Поэтому нас нельзя считать обычным народом и относиться так же, как ко всем остальным. Мы являемся переходом между духовной силой и материальным миром. У нас есть возможность провести свет в этот мир. Выходит, что народ Израиля имеет особую просветительную общественную миссию относительно всего человечества и обязан стать учителями, обучающими любви к человеку по методике науки Каббала. Вопрос. То есть мы обязаны полюбить всех в равной степени, независимо от того, к какому народу каждый принадлежит? Ответ. Есть такая методика, которая пробуждает в сердце человека любовь к ближнему. Но она должна войти во всеобщее употребление через особый народ, который покажет всем пример и приведет все человечество к ее выполнению. Вопрос. Если в сердце есть любовь к ближнему, то она должна быть направлена на всех без исключения, не только на евреев, но и на всех остальных, в том числе и на палестинцев в Газе. Ответ. В конечном итоге так и будет. То есть у нас есть надежда, что в конце концов мир достигнет такой любви, в которой не будет никаких границ между народами. Есть методика, позволяющая к этому прийти, и руководить ее реализацией в мире обязан народ Израиля. Из 426 беседы о новой жизни от 14 августа 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.